У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Когда власть насильственно удерживают, когда в тюрьмах избивают, когда в тюрьмах насилуют. Я просто не могу на это все равнодушно смотреть.
Сотрудница Мосгортранса, уволенная после утечки данных с сайта «Фри Навальный», добивается восстановления в должности.
Когда я спросила иностранным агентам, какой страны меня считают, ни одно из ведомств, которое обвиняло меня в моей журналистской деятельности, не смогло ответить на свой вопрос.
Псковской журналистке Людмиле Савицкой отказано в требовании исключить ее из реестра СМИ иностранных агентов.
Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer.
Владимир Путин видит признаки конкурентной борьбы в объявлении Всемирным конгрессом вакцин лучшей в мире вакцины против COVID-19. Но начнем с главной сегодня темы. В Государственную Думу России поступил законопроект, направленный на, цитата, «обеспечение правовой защиты исторической правды, значение подвига народа при защите Отечества». Законопроект предлагает запретить отождествлять действия СССР и Германии в ходе Второй мировой войны и отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Авторы законопроекта, депутаты Елена Импольская, Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков, хотят дополнить федеральный закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне. Там уже есть статья 6, посвященная борьбе с проявлениями фашизма. Предлагается добавить статью 6.1 «Запрет публичного отождествления цели, решения и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран ОСИ в ходе Второй мировой войны, отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза СССР при освобождении стран Европы. Конец цитаты. В пояснительной записке авторы уверяют, что их цель – поставить законодательный заслон явным оскорблением в адрес наших дедов и прадедов, сохранив при этом пространство для научных дискуссий. Многие историки, напротив, считают, что новелла вводится в частности для того, чтобы прекратить обсуждение таких исторических фактов, как пакт Молотова-Риббентропа или поведение советских военнослужащих в конце войны на освобожденных землях Европы. Военный историк Юрий Лебедев вообще не верит, что законопроект будет принят.
Правда же, она уже вышла наружу, и Горбачев это признал еще в 89 году насчет этого пакта Риббентропа-Молотова, подтвердил это и Ельцин, и в первые годы Путин это все подтверждал. Ну а сегодня, поскольку диктует все внешняя политика, сегодняшняя отношений. Сегодня нужно за какой-то праздник держаться, за то, что нас якобы делает более сильными. Вот выдумываются такие вещи. Но я думаю, что это временно. Все равно правду-то никуда не скрыть. Архивы, ну пусть они у нас еще закрыты, но есть архивы, я вот во Фрайбурге работал, но никуда ты не денешься. Это документы, в том числе наши документы там находятся. И я думаю, все это временно. Более того, я не очень верю, что удастся этот законопроект провести. Это уж надо быть, ну, совсем нездоровым человеком, чтобы отдать такое распоряжение. Сейчас вот День Победы, да, предстоит. Я открываю интернет, и я чему радуюсь, что очень многие люди сегодня пишут в эту неюбилейную дату. Зачем вот эти парады и так далее? Сопротивление власти и народ. Вот оно идет как бы борение такое друг с другом. Ну не запретишь ты сейчас. Ведь создавали уже несколько раз всякие комиссии по противодействию там фальсификаторам истории. Не работают комиссии, потому что правда-то другая.
Историк Яков Горзин относится к законопроекту с большим удивлением.
Я совершенно не понимаю, как там без всяких законов можно вообще отождествлять роль двух воюющих насмерть государств с абсолютно разными целями. Ни малейших симпатий к товарищу Сталину, не говоря уже о товарище Шульдругере. Тем не менее, все-таки справедливой стороной, конечно, в этой ситуации был Советский Союз. Другой вопрос. Роль Советского Союза. Это была война в коалиции. Наверное, да, решающую роль в окончательной победе сыграл Восточный фронт. Но что было бы, если бы не было воюющей Англии, воюющей Америки, колоссальной помощи ленд-лиза? нельзя. 10 миллионов ванок тушенки, которой питалась наша армия, 360 тысяч студебекеров, наши гвардейские минометы стали устанавливать на этих мощных студебекерах трехосных. Вообще, достаточно прочитать переписку, скажем, Сталина с Черчиллем, чтобы понять, как важна и нужна была помощь эта. Это была коллективная победа. Я не считаю возможным притворяться и говорить что-то, что я не считаю резонным и очевидным. Вообще, это дурной симптом. Умножение дурных сущностей. И так уже вполне достаточно оградительных всяких законодательств по поводу войны. По-моему, это абсурд.
Руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов считает, что законопроект об истории войны писан не для историков.
Возгонка вот эта, барабанно-фанфарная, длится уже несколько лет. Если в Советском Союзе это все-таки звучало, ну, с таким громом миролюбивого натиска мир всему миру и войне конец, то постепенно, особенно в последние годы, здесь уже воинствующий совершенно пафос, довольно злобный, и он ведь исходит в большой степени от тех, кто не нюхал этой войны. Возгонка идет в этом году серьезная, и она охватывает обе части союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. До какого еще пика у нас дорастет?
По мнению Анатолия Разумова, попытка заставить всех думать и говорить по указке сверху с помощью каких угодно запретительных законов изначально обречена. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. В Берлине завершает работу лагерь противников режима Владимира Путина, который был разбит на площади перед Бранденбургскими воротами. В течение месяца здесь проходили митинги в поддержку Алексея Навального, Дни Беларуси, Украины и Чечни, разнообразные дискуссии. Завтра, 8 мая, когда в Европе будет отмечаться День Победы во Второй мировой войне, планируется целый ряд ярких мероприятий. Волонтер Дарья Дадлис, который побеседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер, подчеркивает, что одна из целей организаторов лагеря – убедить правительство и законодателей Германии занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю.
Мне кажется, что проект немного опережает ту повестку, в том числе политическую повестку, которая сейчас исходит в том числе от немецкого Бундестага, от немецкого парламента. Если вы посмотрите на все обсуждения, связанные с Россией, там, конечно, очень активно обсуждается и деятельность по шпионажу, по дестабилизации ситуации, но возможность санкций, расширение санкций очень сильно тормозится, и такого резкого выступления, конечно же, нет. И такую позицию, которую занимаем мы, на сегодняшний момент немецкое правительство не занимает. Очень критическую позицию по отношению к путинизму вообще и к влиянию режима Путина за рубежом. Финансируем мы сами себя сами, что, в принципе, является, наверное, огромным минусом этого кемпа, потому что мы не можем очень много себе позволить. Но два месяца назад открыто в нашей группе на Фейсбуке мы анонсировали сбор донатов. Определенную сумму, но, к сожалению, очень небольшую нам удалось собрать. А все остальное мы финансируем сами из собственных средств. Все участники этого проекта, а на сегодняшний момент их более 40, это волонтеры.
С одним из организаторов берлинского лагеря противников режима Владимира Путина Дарьей Дадли беседовал Юрий Векслер. Уволенная сотрудница Мосгортранса Яна Холодова, чей электронный адрес оказался похищенным из базы на сайте freenavalny.com, намерена добиваться восстановления на работе. Холодова вышла на одиночный пикет у Мосгортранса, где с ней побеседовал наш корреспондент Иван Воронин.
22 апреля, на следующий день после участия в митинге в поддержку Алексея Навального, начальник Холодовой вызвал ее, как цитирует проект правозащиты открытки, на тяжелый, возможно, жесткий разговор. Мол, пришла команда сверху, до следующего дня уволится по собственному желанию. О причине активистка догадывалась. После утечки с сайта «Свободу Навальному», где она зарегистрировалась, ей пришло письмо с ее же паспортными данными, номером телефона и предупреждением, что работодатель подобное сообщение тоже получит. Позже в сети Яна Холодова нашла скриншоты подобных писем.
Такой вообще просто супер странный текст.
о признании ФБК экстремистами, о том, что на территории Российской Федерации запрещена любая там экстремистская деятельность, и, мол, у вас вот работает такой вот работник, который все это дело поддерживает. Я это письмо, на самом-то деле, как-то вообще всерьез не восприняла. Ну, да, слили данные. Ну, в который раз. Как будто бы наше государство, оно настолько прям охраняет все наши данные. У себя в Инстаграме я просто посмеялась над этим. Мол, почему так мало данных прислали? Где там кличка моего кота? Где наличие или отсутствие антител?
Яна Холодова обратилась за помощью в правозащиту открытки и рассказала о случившемся журналистам. 23 апреля ее руководитель заявил, что разговора об увольнении не было, и Яна может работать и дальше. Через неделю активистку обвинили в разглашении охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и уволили. Яна Холодова предполагает, что речь об озвученном журналистом имени руководителя и обнародованной аудиозаписи разговора с ним, где речь и шла об увольнении. Но недоумевает, при чем здесь исполнение трудовых обязанностей, и уж тем более, при чем здесь ее гражданская позиция, если дело все-таки в этом. По ее словам, в протестных акциях она принимала участие и раньше.
Когда власть насильственно удерживают, когда очень большое количество людей за чертой бедности, когда в тюрьмах избивают, когда в тюрьмах насилуют. Я просто не могу на это все равнодушно смотреть. И я считаю это своим долгом выйти. Это вообще мое право выходить на мирные митинги.
Пресс-службе Мосгортранса пока не ответили на запросы Радио Свобода и других изданий. Сейчас с юристами Холодова готовит жалобу в трудовую инспекцию и не исключает иска в суд. 4 мая правозащитный проект ОВД-Инфо сообщил о еще одном увольнении сотрудника Мосгортранса, который связывает это с участием в акции в поддержку Навального. В Москве она прошла практически без задержаний, но уже в течение 2 недель полицейские задерживают демонстрантов, которых опознали по камерам видеонаблюдения. По всей стране к 5 мая число задержанных достигло почти 2000. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Псковский городской суд признал законным решение Министерства юстиции России о включении псковской журналистки Людмилы Савицкой в реестр СМИ иностранных агентов. Савицкая, которая сотрудничает с редакцией регионального проекта «Радио Свобода Север Реалии», была признана СМИ иноагентом в декабре прошлого года. Присутствие в реестре иностранных агентов вынуждает Людмилу Савицкую вести персональную финансовую отчетность перед государством и указывать свой статус в социальных сетях. Вот что она рассказывает о судебных слушаниях по ее делу.
Я узнала, что Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, сотрудники Центра МВД Москвы, прокуратура Москвы считают меня иностранным агентом за то, что я, по их мнению, сама лично публикую на сайте Радио Свободы свои журналистские материалы и также имею наглость распространять их в социальных сетях. В числе социальных сетей фигурировали, например, абсолютно мне неизвестные страницы в Одноклассниках, где я никогда не регистрировалась. Я попросила Министерство юстиции, Минюст, всех, кто там был, доказать, что я провинциальный журналист из Пскова, имею, оказывается, доступ к администрированию сайта, известнейшей для мировой медиакорпорации «Радио Свобода». Никто не удосужился это доказать. Никто не удосужился даже делать запрос в социальные сети, да, администрации социальных сетей, где я якобы что-то там крамольное распространяю. Ну и вишенка на торте, да, когда я спросила иностранным агентам, какой страны меня считают, ни одно из ведомств, которое обвиняло меня в моей журналистской деятельности, не смогло ответить на свой вопрос.
И при этом, как я понимаю, в суде, исходя из вашего поста, вас пытались представить то ли каким-то политиком, приводя в пример, я даже не знаю, какие статьи, но не приводя в пример ваши статьи, где вы рассказываете о том, как люди в провинции действительно сталкиваются с проблемами, сталкиваются с тем самым государством, которое создает для них эти проблемы.
Они сделали очень тенденциозную подборку моих публикаций. Здесь важно оговориться. Я журналист, который пишет исключительно на социальные темы. И публикаций на политические темы у меня на самом деле очень мало. Как корреспондент Псковской области я, конечно, их освещаю, но жизнь устроена так, что их сильно меньше, чем остальных. Но вот Минюст с прокуратурой и МИДом сделал такую очень лукавую подборку моих материалов про преследование активистов «Открытой России» в Пскове, которых на основании показаний засекреченного свидетеля обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. А противостояние эколога, значит, с гигантом свинокомплексом. Эколог хочет дышать у себя с 4 детьми нормально в районе. Свинокомплекс, соответственно, причастен к ситуации, когда дышать сложно.
Значит, было еще на публикации о том, как колония глушит связь в поселке рядом с Псковом, и о том, как убили заключенного в Брянской колонии. Вот на основании этого они попытались доказать суду, что тут Савицкая из провинции, значит, устои расшатывает, не знаю, не то к смене режима пытается призвать, не то еще к чему-то. Но это абсолютная ложь. Даже в тех публикациях, которые они перечислили, я не занимаюсь никакой политической деятельностью. Я как журналист просто сообщаю о фактах. Это моя работа. Я пишу, произошло то-то. Все.
Говорила псковская журналистка Людмила Савицкая. Вопросы ей задавал Игорь Севрюгин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я надеюсь, что до того, как кончится лето, у нас будет доступ даже к большему количеству вакцин, чем нам нужно, и мы поможем другим.
Администрация президента США Джо Байдена поддержала идею снятия патентной защиты с технологии производства вакцин против COVID-19. Но об этом позже, а сейчас вновь о визите в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена. Господин Блинкен дал интервью украинской службе «Радио Свобода», в котором еще раз отметил, что Соединенные Штаты активно изучают возможности усилить поддержку Украины в сфере безопасности. Вопросы господину Блинкену задавала Елена Римовская.
Ситуация с войсками у украинской границы вызвала вопросы в украинском обществе. Что партнеры Украины были бы готовы сделать в случае нового вторжения России на территорию Украины? Поэтому я спрошу у вас, как представителя страны, стратегического партнера Украины, что США были бы готовы сделать?
Самое главное, что можно сделать и что мы сделаем, убедиться, что этого не случится, что Россия не примет это крайне неудачное решение совершить новый акт агрессии или другое необдуманное действие по отношению к Украине. Поэтому мы высказались очень четко, когда мы увидели эту концентрацию сил. Поэтому мы тесно сотрудничаем со всеми нашими основными партнерами по всему миру, включая НАТО и Европейский Союз, чтобы все сконцентрировались на этом и четко доносили наши идеи до Москвы. Что мы в Вашингтоне очень внимательно следим. Если бы какие-то действия были предприняты, они бы не прошли без последствий. В то же время мы тесно работаем с нашими партнерами здесь, в Украине, чтобы, как я сказал, чтобы у них точно были все необходимые средства для защиты территории Украины, для защиты ее людей.
Касательно этих средств, украинские власти недавно сделали два заявления. Украина будет просить системы ПВО и противоснайперской защиты, а США должны разместить ракетные установки «Патриот» в Украине. Рассматривают ли Соединенные Штаты какие-либо из них?
Конечно же, мы рассмотрим любую просьбу. Главное, что Пентагон, Министерство обороны – главный партнер Украины. И они, пока мы с вами разговариваем, думают над тем, какая дополнительная помощь к той значительной помощи, которую мы уже оказываем Украине, включая оборудование, будет необходима Украине в будущем. Это очень активно обсуждается.
С госсекретарем США Энтони Блинкеном беседовала корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Елена Римовская. Полностью интервью с главой американского внешнеполитического ведомства можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Время свободы. Всемирный конгресс вакцин признал лучшей вакциной от COVID-19 препарат, выпущенный американской компанией Moderna. В шорт-лист также вошли российский «Спутник Ви» и вакцины от AstraZeneca и Pfizer. Президент России Владимир Путин увидел в объявлении такого лауреата попытку повлиять на конкурентную борьбу за мировой рынок антиковидных вакцин и отметил заодно качество российских разработок. Вот что сказал Владимир Путин.
На сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, на мировых рынках усиливается, обостряется борьба между различными производителями фармпрепаратов. Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину «Moderna», с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется и ведет себя на рынке достаточно агрессивно. Но это их вопросы. Насколько я представляю себе, и в том числе из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, и очень современный. И дай бог, надеюсь, что так и будет. Правда, будет ли это так на самом деле, это будет понятно только лет через 10, после многолетнего применения и анализа результатов. На сегодняшний день наши препараты, они все известны, вот сейчас спутник Лайт появился, появится уже сегодня. Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современными и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными. Как сказал один из европейских специалистов, надежные, как автомат Калашникова. Да, это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, что он, безусловно, прав.
Говорил президент России Владимир Путин. Администрация американского президента Джо Байдена выступила за снятие патентной защиты с технологии производства вакцин от коронавируса ради более справедливого распределения вакцин между странами. Однако европейские союзники Вашингтона, да и сами производители вакцин, возражают. С подробностями наш корреспондент в США Владимир Абаинов.
Джо Байден впервые столкнулся с вопросом о патентах на вакцину в июле прошлого года, когда никакой вакцины у Америки еще не было, а сам он был кандидатом в президенты. В рамках предвыборной кампании он дал интервью известному активисту Эдди Баркану. Всемирная организация здравоохранения возглавляет беспрецедентную глобальную сеть содействия международному сотрудничеству в поисках способов лечения коронавируса и вакцин против него. Но Дональд Трамп отказался присоединиться к этим усилиям. Тем самым он изолировал Америку от остального мира. Если США создадут вакцину первыми, готовы ли вы поделиться этой технологией с другими странами? Сделаете ли вы так, что никакие патенты не помешают другим странам и компаниям массово производить эти спасающие жизни вакцины? Обязательно. Безусловно. Это единственное на свете гуманное решение. Вся идея этого парня об Америке, Америке, которая сама по себе, она оставила Америку в одиночестве. Что он творит? То, что мы делаем, лишено человеческого достоинства. Так что ответ – да. Да, да, да. И это не только хорошо, но и всецело в наших интересах. Президент Трамп действительно не только не сочувствовал этой идее, но и пытался купить немецкую фармацевтическую компанию с тем, чтобы она перевела свои лаборатории в США и разрабатывала вакцину только для Америки. В октябре прошлого года правительства Индии и Южноафриканской республики направили через Всемирную торговую организацию предложение странам, работающим над созданием вакцины и поиском способов лечения коронавируса, временно отказаться от своих интеллектуальных прав на эти продукты, чтобы облегчить доступ к ним всем странам. Инициативу поддержало более 100 стран, в основном развивающихся, и Всемирная организация здравоохранения. Однако потенциальные производители вакцины выступили против. Такую же позицию заняли богатые страны мира. В США отказу от патентных прав противодействовала целая армия лоббистов. Уже в апреле США практически полностью удовлетворили свои потребности в вакцине. 6 апреля президент сделал заявление, которое можно было расценить как подготовку к отказу от патентных прав. My hope is, before the summer's over... Я надеюсь, что до того, как кончится лето, у нас будет доступ даже к большему количеству вакцин, чем нам нужно, чтобы позаботиться о каждом американце. И мы поможем другим, бедным странам по всему миру, странам, у которых нет денег, времени, специалистов. Потому что до тех пор, пока эта вакцина не станет доступной для всего мира, и пока мы не победим вирус в других странах, мы на самом деле не в полной безопасности. Тем временем в Индии, лишенной необходимых американских компонентов для производства собственной вакцины, которая поставлялась также в страны Африки, разразилась катастрофа. 4 мая 110 демократов Нижней палаты Конгресса обратились к президенту с призывом временно отказаться от прав на вакцину. Вот позиция одного из них, конгрессмена от Техаса Ллойда Доггета. Важно отметить, что разработку и производство одной из основных вакцин, Модерна, почти полностью финансируют американские налогоплательщики, и они заинтересованы в происходящем. Нам нужно производить больше вакцины в Соединенных Штатах для американцев, но мы не справимся, если все другие заразятся, и пандемию не удастся остановить. Президент объявил вчера цель – достигнуть 70% вакцинации к 4 июля. Это будет исключительный результат. Но исключительно и то, что в Индии привито 2% населения, в Южной Африке – меньше 1%, в Латинской Америке – очень малое число, даже в соседней Канаде привито всего 3%. Соединенные Штаты и Европа должны работать сообща, поделиться своим рецептом вакцины с остальным миром, чтобы остановить пандемию, у которой появятся новые варианты вируса, и они доберутся до нашей территории, если мы не остановим их повсюду. Наконец, 5 мая торговый представитель США Кэтрин Тай опубликовала официальное заявление от имени правительства США. «Это глобальный кризис здравоохранения», говорится в документе, «и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер». Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но в целях прекращения этой пандемии поддерживает отказ от этой защиты для вакцин COVID-19. Тай уже отправилась на сессию ВТО в Женеву, где ей предстоят сложные переговоры с европейскими партнерами. Всемирная организация здравоохранения приветствовала позицию Вашингтона, однако Стивен Убл, президент и исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний Америки, опубликовал заявление, в котором называет решение Байдена пустым обещанием. В разгар смертоносной пандемии, утверждает Убл, администрация Байдена предприняла беспрецедентный шаг, который подорвет наш глобальный ответ на пандемию и поставит под угрозу безопасность. Это решение посеет путаницу между государственными и частными партнерами, еще больше ослабит и без того перегруженные каналы поставок и будет способствовать распространению поддельных вакцин. По подсчетам специалистов, если положение с распределением вакцин не изменится, бедные страны смогут приступить к массовой вакцинации населения не ранее 2024 года. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Премии Свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Время Свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».